Еще раз хочется сказать слава Богу за то, что у нас есть такая возможность собраться вместе, пообщаться, узнать друг друга. И когда собираются братья и сестры с разных городов, конечно, хотелось бы говорить на ту тему, которая, наверное, близка и понятна для каждого из нас. И я думаю, что каждый из нас хочет быть счастливым и радостным в этой жизни. Вот. И общение с хорошими людьми, конечно же, помогает в том, чтобы быть счастливыми и довольными. Мы с вами говорили о том, что настоящее довольство и настоящая радость находятся во Христе Иисусе. Но помимо Христа есть еще наши братья и сестры, с которыми мы сталкиваемся, и, надеюсь, не только по воскресеньям. Вот. И нам, конечно, бы хотелось, чтобы братья и сестры были зрелые, духовные, которые нас окружают. Единственная, скажем так, может быть, одна проблемка, что мы не всегда соответствуем этим требованиям. Но, тем не менее, мы должны понять, что все из нас так иначе как-то между собой связаны. А раз мы как-то связаны, значит, между нами есть какие-то отношения. Я хотел бы, чтобы мы поговорили об отношениях, которые должны быть в церкви. Мы знаем, какие они должны, в принципе, быть. Но давайте попробуем сегодня найти ответы на то, какими отношениями хочет видеть, чтобы какие отношения хочет видеть Бог, чтобы были они между нами, братьями и сестрами. И потому что если у нас правильные отношения с близкими людьми, то, конечно же, мы будем гораздо более счастливыми и довольными в этой жизни. Когда мы говорим об отношениях, мы говорим о взаимном общении, о какой-то связи между людьми. И все эти связи базируются на определенной почве. То есть, почему мы являемся братьями и сестрами? Потому что мы связаны одними узами с нашим Небесным Отцом, и, соответственно, мы становимся братьями и сестрами. То есть, общая вера во Христа Иисуса связывает нас. Когда мы говорим об отношениях к церкви, мы должны четко понимать, что церковь – это общество людей, это те люди, которые повиновались Евангелию, и те, которые следуют за Богом. Когда мы говорим о церкви, мы должны четко понимать, что есть немало групп религиозных, которые маскируются под церковь. Мы их называем иногда деноминациями, иногда называем конфессиями. Что такое конфессия? Исходя из значения этого слова, это то, что люди держатся какого-то вероисповедания или какой-то веры. В какой-то мере можно сказать, что церковь тоже является конфессией в том значении, что есть определенная вера, которую мы исповедуем. Но в бытовом смысле, когда мы говорим конфессии, мы говорим о каких-то религиозных группах, у которых есть определенное выраженное учение. И, допустим, одна религиозная группа отличается от другой. Например, католики и православные. То есть это две конфессии или две деноминации. У них есть много общего, но что-то есть такое, что их отличает. Но когда мы говорим об церкви, нам нужно понимать, что мы говорим о той церкви, о которой мы читаем в Писании. А какая церковь является настоящей? Это та, у которой есть определенные черты. Та, чем она отличается от всего остального. Вот если мы говорим о Церкви Божьей или Церкви Христовой или о собрании святых, то мы понимаем о том, что у истинной Церкви было истинное начало. Первая община Церкви Христовой появилась где? В Иерусалиме, в день Пятидесятницы. И после этого Евангелие начало свое шествие по миру, и когда люди слышали Евангелие, повиновались ему, в этих местах появлялись новые общины. То, что мы называем церковь или поместные общины. То есть, когда мы говорим о церкви, нам нужно опять же понимать, что слово церковь имеет несколько значений. Церковь, как все верующие во Христа Иисуса, которые повиновались Евангелию, разбросаны по всему лицу земли, которые жили в разное время. Либо поместная церковь – это те христиане, которые собираются в данной местности для служения и поклонения Богу. И конечно, есть смысл больше говорить о поместных общинах, о тех людях, которые нас окружают, и нужно нам строить эти отношения друг с другом в первую очередь. Гости – это хорошо, но гости так, они приехали, уехали, а свои остались. И нам нужно научиться строить свои отношения с теми людьми, кого мы чаще видим. И, соответственно, если мы научимся строить отношения с теми, кто рядом с нами, нам уже будет проще строить отношения с нашими братьями и сестрами из других общин. Что отличает истинную церковь? Истинную церковь отличает истинное учение. То есть, чем реально отличаются конфессии от церкви, которую мы читаем в Библии? Учением. То, во что они верят, и то, что они проповедуют. Но на самом деле этого еще мало. Одно дело говорить, а другое жить. И реально нужно смотреть плоды. Потому что если плоды неправильно, если люди говорят правильно, но плоды неправильно, то, конечно же, есть большие сомнения о том, что это истинная церковь. Ну и, конечно же, мы говорим о том, что структура должна быть правильной или организация. То есть все должно быть в том порядке, как установил Бог. Потому что если оно все как-то кверх ногами, то все это будет коряво и криво. И вот когда мы говорим об отношениях, отношения должны быть правильными, то есть построенные по принципу «не судите по наружности, но судите судом праведным». То есть одно дело, как оно кажется снаружи, потому что бывает так, что смотришь на какие-то религиозные группы, и все оно у них так, все гладко, все здорово, вроде как все как и должно быть. Но если посмотрите дальше, то вы увидите, что оно не всегда соответствует учению Христа. И поэтому очень важно, чтобы это было не только внешне правильно, но и внутреннее. А откуда мы знаем, что оно внутреннее правильно? Если мы как бы побудем больше, увидим и изнутри посмотрим, и тогда и сравним это с Писанием. Я хотел бы привести несколько примеров правильных отношений. То есть те отношения, которые хочет видеть Бог. В первом послании к Коринфянам, 16 главе, в 13 и 14 стихах мы читаем. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью». Ну, вот это вот выражение «все у вас да будет с любовью» и вообще идея любви, она достаточно популярная, и надо сказать правильная, потому что она библейская. Потому что если нет любви, если нет правильных чувств, нет правильного желания по отношению к ближнему, то все остальное пшик, как Павел говорил, но в другом месте, и вы знаете, да? Когда мы говорим о любви, и мы должны тогда понимать, а что имеется в виду в Библии с любовью? Потому что разные люди могут вкладывать разные смыслы. И будет правильно, опять же, посмотреть не по наружности, а по сути, по справедливости. Во втором послании Иоанна, в 6 стихе, Иоанн пишет, «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую мы слышали от начала, чтобы поступали по ней». Это 2 Иоанна, 6 стих. Там всего одна глава. Просто она такая маленькая. Иногда пишут 1:6, но это не совсем как бы верно. То есть, смотрите, Библия говорит о любви. И, в принципе, это тот апостол, которого иногда называют апостолом любви, говорит о том, что любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Заповеди – это какие-то указания, это какой-то закон. Иногда нас обвиняют в том, что он говорит, вот вы учите закону. Ну, как бы есть два варианта. Либо мы учим закону Божьему, либо мы учим тогда беззаконию. А какой вариант? И что вас больше устраивает? Закон Божий или беззаконие, или преступление закона Божия? Ну, как по мне, так лучше закон Божий. Поэтому, когда мы говорим о любви, реально мы говорим о том, что это выражается в том, что все должно соответствовать учению Иисуса Христа. Первое послание к Коринфянам, 16 глава. Чтобы мы далеко не ходили, мы посмотрим с 10 по 12 стихи. А мы сейчас говорим о примерах правильных отношений. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, с 10 по 12. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он у вас был безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет угодно». Ну, понятно, если бы пришел к нам Тимофей, ну, мы бы, наверное, посмотрели так, чтобы все было хорошо. Но я думаю, что такое правильное отношение должно быть ко всем нашим братьям и сестрам, которые верны во Христе Иисусе. То есть, когда мы принимаем людей, мы стараемся о том, чтобы им было комфортно, чтобы им было хорошо, чтобы они находились в безопасности. И это по воле Божьей, это правильно. Здесь еще Павел говорит, никто не пренебрегай его, но проводите его с миром. То есть должно уделять должное внимание каждому брату и сестре. И если есть в чем необходимость, когда мы будем говорить вам до свидания, то есть нам нужно подумать еще о том, что чтобы вас проводить с миром. Это означает, что что-то может быть и с собой дать, чтобы вы там в дороге не охляли и приехали домой приятными впечатлениями. То есть на самом деле как бы это называется гостеприимством в Писании. И это тоже правильное отношение. Принимать, угощать и отправлять тоже с благословениями. Иногда у нас есть желание сказать, как должно делать. И вот что интересно, Павел говорит, что до брата Аполлоса я очень просил его. А Аполлос не хотел идти. То есть у нас иногда бывает так, что мы не мало просим, мы говорим, так надо сделать, ты должен. И все. То есть, хотя, казалось бы, да, апостол Павел обладал всеми правами и властью, чтобы приказывать Аполлосу. Кто такой Павел и кто такой Аполлос, да? Но с другой стороны, Павел говорит, я его просил, а Аполлос не послушался. Он сказал, что он это сделает, когда ему удобно будет. То есть это означает, что мы должны принимать во внимание пожелания и планы наших братьев и сестер. То есть не так, что сейчас и сию минуту, да, и немедленно так, как я сказал. То есть это должно быть так, чтобы учитывать планы других братьев и сестер. На этом строятся нормальные отношения. Мы говорим о том, что если такого нету, то это уже не по Христу, это не по Библии. Читаем дальше. Здесь же первое послание к Коринфянам, 16 глава с 15 по 20 стихи. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахайка. Они восполняли для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Ассийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга целованием святым». Ну, в любом случае, честно могу сказать, что сегодня меня никто не целовал. Но я как бы не обязательно на этом не настаиваю. Вот, но меня приветствовали. Сегодня это правильно, это правильное отношение, когда мы видим наших братьев и сестер приветствовать. Будете вы с ними целоваться, или будете просто руки пожимать или обнимать, это уже вопрос культуры и, может быть, настолько, насколько вы близки с этими людьми. Но будет правильно уделить внимание, поздороваться и порадоваться тому, что вы увидели человека, который находится вместе с вами во Христе. Перед этим Павел говорит о том, что есть какое-то семейство, и он говорит о том, что будьте и вы почтительны к таковым. То есть речь идет об определенном уважении. И когда мы говорим об уважении, надо понимать, что уважение это не просто так с неба упало. То есть эти люди заработали или заслужили это уважение. То есть, с одной стороны, мы должны проявлять любовь ко всем людям, независимо от того, какие они там хорошие или нехорошие, но уважать, в принципе, это нужно заслужить. И эти люди, о которых Павел говорит, о том, что они проявили себя на деле, и таких нужно уважать. И дальше он говорит, да, еще о других людях, он говорит, почитайте таковых. Это не означает, что других не нужно почитать. Он просто отмечает, что эти люди реально трудятся, и нам нужно быть признательными за тот труд, который они делают. Я думал, что там, когда будет объявление, я скажу спасибо нашим братьям и сестрам, которые, скажем, там трудятся, с ног сбиваются и так далее. Хотя, с другой стороны, мы уже упоминали, а что, рабы ничего не стоящие. Сделали то, что и должны были сделать. Чего хотели, того и получили. Да, хотели гостей приехать, значит, их нужно кормить. С одной стороны. Ну и рассадить и все остальное. То есть, с одной стороны, это понятно. Да? То есть, когда мы собираемся принимать гостей, мы понимаем, что будут определенные трудности, где-то определенные жертвы. Но, тем не менее, нам нужно увидеть, что вот те люди, которые сказали, вот мы готовы это сделать, они, наверное, делают это не просто. Я знаю точно, что они это не делают, потому что просто должны или их заставили. Они просто знают и хотят пройти второй километр, о котором говорил брат Дмитрий. Они, может быть, не знали, что он будет проводить это занятие, но они знали об этом из Писания, потому что это не ново. И нам нужно научиться этому. Есть люди, которые уже научились или вышли на вторую дистанцию, и вот о таких Павел как раз и говорит, почитайте таких, будьте почтительны к ним, берите у них пример, помогайте им, а не, скажем так, давите и потом только критикуйте. Если у вас есть положительные там замечания, сделайте для того, чтобы в дальнейшем это было лучше. То есть воодушевляйте и поддерживайте. Это будут правильные отношения. Это те отношения, которые Бог хочет, чтобы были у нас между братьями и сестрами. Давайте посмотрим некоторые примеры из Писания, когда отношения были не такими, какими Бог их хотел видеть. Это неправильные отношения. Филиппийцам 1 глава с 14 по 16 стихи. Речь идет о каких-то людях. Вот похоже, что их отношение было неправильно. Хотя внешне действие, казалось бы, ничего такого не предвещает неправильного. Смотрите, и большая часть из братьев Господи, это Филиппийцам 1 глава, с 14 по 16, и большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. То есть и те, и другие проповедуют Христа. То есть внешне это все правильно. В данном контексте Павел не говорит, что это плохо проповедовать Христа. Он просто отмечает, что одни это делают искренне, с радостью, а другие с какими-то не очень чистыми мотивами. Наша задача сейчас не рассматривать, почему и как. Но мы видим то, что правильное действие это еще не всегда гарантия того, что вот здесь все правильно. Потому что здесь в данном случае мы видим, что что-то не так было у этих братьев. Галатам 5 глава 15 стих. Это неправильные отношения. Мы сейчас говорим о неправильных отношениях. Галатам 5 глава 15 стих. Я понимаю, что обед еще не настал, и поэтому вы меня не съедите. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. То есть будь неправильным отношением, если братья и сестры будут грызть друг друга. То есть чтобы они ссорились друг с другом. Почему? Потому что конец будет один. Загрызете друг друга. Кто же будет проповедовать Евангелие и так далее. То есть идея заключается в том, что нам нужно научиться ладить друг с другом. Если, может быть, не всегда это получается, да, это правда. Нам нужно этому учиться. Колоссянам 3:9. Иногда мы не всегда, или так, не всегда откровенны в полной мере с нашими братьями и сестрами. Но это одно. Но хуже бывает так, что люди говорят ложь друг другу. Так вот, так не должно быть. То есть это неправильное отношение, если мы говорим неправду друг другу. Не говорите лжи друг другу. Совлекитесь ветхого человека с делами его. То есть Колоссянам 3:9 говорит о том, что мы уже не те старые творения. Мы не должны жить так, как живут люди. Те, которые вне Христа, которые лгут и считают это обычным и нормальным делом. Если мы стали новыми творениями, значит, мы не должны говорить о лжи друг другу. Нам нужно научиться говорить правду и всегда правду. Мы понимаем, что в других местах правду тоже нужно говорить как? С правильным отношением и с любовью. То есть, как вот в предыдущий пример мы говорили, да? Некоторые проповедовали, но что-то не так. Оно было у них неправильное отношение, и это неверно. Точно так же и с правдой. Правда, оно то правда, но все зависит от того, как вы еще ее преподнесете. 1 Фессалоникийцам 5:15. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. 1 Фессалоникийцам 5:15. В данном случае неправильно это то, что, как здесь написано, воздавать злом за зло. Бывает так, что с нами поступают несправедливо. Бывает так, что мы не заслуживаем такого отношения, которое к нам проявляет. Но если мы уже стали христианами, значит не нужно думать о отмщении, не нужно думать плохо о другом. И тем более, ни в коем случае не нужно платить той же монетой. И первое послание Тимофею, 5 глава, 21-22 стих. Тоже мы сейчас посмотрим пример неправильного отношения. 1 Тимофею, 5 глава, 21-22 стих. «Перед Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию, рук ни на кого не возлагая поспешно, не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым». То есть здесь мы видим какие-то моменты, как не должно поступать христианам. То есть, если что-то мы делаем, мы должны делать без предубеждения. Иногда бывает так, что для одного я бы так поступила, а для другого совершенно иначе. У нас не должно быть такого. То есть, у нас должно быть правильное отношение без предубеждения ко всем людям. То же самое, он говорит, по пристрастию. То есть, для одних одно, для других другое. Должно быть искренне, без лицеприятия. Некоторые вещи не нужно делать поспешно. Как здесь написано, да? Рук ни на кого не возлагая поспешно. Иногда мы куда-то спешим, и мы стараемся, и поэтому и получается. Хотели как лучше, получилось как всегда. А почему получается как всегда? Потому что спешим. Мало думаем и много делаем. А потом, когда сделали, потом жалеем и приходится переделывать. А вы знаете, да, что переделывать гораздо сложнее, чем делать снова. Поэтому будет правильным, как говорится, сначала услышать, подумать и потом что-то сказать. А не так, что сначала сказать, а потом, может быть, услышать. И только потом аж подумать, вот, что вы услышали. То есть нам нужно научиться строить правильные отношения. Это означает, что нам нужно быть внимательными, слушать, не делать каких-то вещей с предубеждением. И тем более, как Павел здесь говорит, не делаться участниками в чужих грехах. Мы понимаем, что есть люди, которые совершают ошибки и грехи, и не хотят в них каяться. Если мы видим, что такая ситуация складывается, и мы с этими людьми поговорили, попытались их исправить, а они не хотят исправляться, то как нам нужно поступать? Нам не нужно быть участниками в их грехах. Почему? Потому что если наше отношение к ним не изменится, если мы будем поддерживать их в том зле, которое они делают, то таким образом мы окажемся соучастниками в их грехе. И поэтому нам нужно быть внимательными и иметь достаточно силы и веры. Если люди поступают неправильно, если это наши даже братья и сестры, родственники и друзья, но если они поступают не по учению Христову, найти в себе силы для того, чтобы не поддерживать их в этом зле, а для того, чтобы противостоять греху. Когда мы говорим об отношениях, вот, мы с вами говорили, что, конечно, вот так нужно поступать, вот так не нужно поступать. Здесь еще нужно обязательно учитывать человеческий фактор. А человеческий фактор заключается в том, что даже сидящие люди здесь, вот в этом зале люди, да, их можно разделить по разным группам. Конечно, может получиться так, что один и тот же человек может оказаться в разных группах. Я могу точно сказать, что эту группу можно разделить на две части. На мальчиков и девочек. Да, ну, мужчины и женщины. Вот. То есть, и Библия говорит о том, что есть, скажем, определенная разница. Точно так же можно людей разделить по возрасту. Кто-то молодой, кто-то средний, ну а кто-то, как говорят, там старые, нет, не старые, они зрелые. Они просто дольше прожили, у них больше опыта, они зрелые. Вот. Можно говорить о разном уровне духовности. Кто-то является младенцем во Христе, кто-то, скажем, в среднем возрасте, в юношеском, кто-то уже постарше. И это нужно тоже учитывать, потому что, скажем так, разное возраст во Христе подразумевает разное, скажем, отношение к этим людям. И мы потом на примерах посмотрим, что это значит. Как это строить отношения, если люди там зрелые или незрелые. Также можно и нужно говорить о том, что есть определенный порядок. Бог его установил, и в общинах тоже должен быть порядок. Если есть старейшины и есть паства, да. Если старейшин нет, но есть те, которые принимают решения, но обычно у нас это братские советы, да. То есть решение братского совета тоже должно играть определенную роль какую-то. Бывает так, что люди, вот братья и сестры, они работают вместе на каком-то предприятии. И один из них подчиненный, а другой начальник. И вот там тоже нужно научиться строить правильные отношения. Вот. Также можно и нужно говорить о том, что среди христиан есть, ну скажем так, и семьи. То есть есть муж, отец, есть дети, есть братья и сестры. Это тоже накладывает определенный отпечаток на отношения, которые есть между нами. Ну и, наверное, самое большое различие, которое есть, и может быть именно на этом строятся многие такие недоразумения и конфликты, это как раз то, что у нас разный характер. Это у нас разные качества есть, разное восприятие окружающего мира. Кто-то такой вот быстрый, трудолюбивый, кто-то такой медленный, а кто-нибудь такой совсем ленивый-ленивый. Ты, хоть ты шо ему, а он все равно не хочет. И это, конечно же, накладывает определенный отпечаток на наши отношения, которые есть. Давайте более подробно посмотрим, ну, вот на библейских примерах, какие должны быть отношения и как в этом случае поступать. Ну, допустим, первое, что мы говорили, да, такое разделение по полу, то есть мужчина и женщина. В послании к Галатам, в 3 главе, с 26 по 28 стих мы знаем, что такой разницы не существует. Ну, так написано, по крайней мере. Галатам, 3 глава, с 26 по 28 стих. «Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе». Но если внимательно посмотреть и увидеть, то Павел не говорит о том, что нет теперь ни мужчин, ни женщин. Он говорит о том, что нет разницы, мужчина вы или женщина, лишь бы вы были во Христе, и тогда вас Бог принимает. То есть нет такого, что мужчины это первый сорт, а женщины тоже человеки. Вот. То есть такого нет. Если мы во Христе, то Бог принимает и тех, и других. Но это абсолютно не означает, что и у мужчин, и женщин равные права, равные обязанности. Вот Павел в первом послании Тимофею, во второй главе, в 11 и 12 стихе говорит такие слова. И мужчины, и женщины должны четко это понимать. И в этом нет ничего как бы зазорного или чего-то плохого. Это Божья воля, и нам нужно строить эти отношения в соответствии с тем, что нам открыто. 1 Тимофею, 2 глава, 11 и 12 стихи. Написано: «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». И речь не идет о том, что женщины не способны красиво говорить, не способны кого-то научить. Речь идет о публичных обучениях, речь идет о том, что женщина не может выступать в качестве учителя для мужчин. И не потому, что она не способна, а потому, что это воля Божья. То есть, если мы хотим, чтобы у нас были правильные отношения, то тогда нужно следовать тому образцу, который есть здесь у нас в Писании. И сестры никак не должны чувствовать себя ущемленными о том, что из-за кафедры выступают братья. Ну, воля такая Божья, и это нужно принять. Хорошо. Еще вот о чем мы говорили, то, что биологический возраст у нас разный. То есть кто-то постарше, кто-то помоложе, кто-то так, средний еще возраст. Вот. И Павел говорит, что нужно иметь определенное отношение к разным группам возрастных людей. Первое послание Тимофею, 5 глава, первые два стиха. 1 Тимофею, 5 глава, первые два стиха. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, стариц, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотой». То есть, понятно, что и тех, и других нужно увещевать, воодушевлять, поддерживать, но каждому нужно иметь свой подход. То есть, как-то оно не очень будет выглядеть, если, ну там, скажем так, человек, которому 17 лет, подойдет к сестре, которой 60, и скажет там, вот ты делаешь не то, не так, и это не так, и так далее. То есть нужно четко понимать, что есть определенные, ну, как бы возрастные рамки, и нужно, скажем, это обязательно учитывать. Мы говорили о том, что есть определенная разница в духовной зрелости. То есть Писание говорит, есть сильные христиане, есть слабые, и надо признать, что бывают и неверные христиане. В первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе, с 12 по 14 мы читаем такие слова. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 12 по 14. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваши в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою, умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Ну, есть что-то, что относится ко всем людям. Это долготерпение. Это то, какое ваше отношение должно быть к тем людям, которые находятся рядом с вами. Но в то же самое время вы должны видеть, кто малодушный, кто слабый, кто бесчинный, кто больше трудится, кто меньше трудится. И Павел говорит о том, что это нужно делать. Вот, например, здесь он говорит, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. То есть преимущественно, это означает с какой-то большей степени. За что? За то, что за ту работу, которую они проводят. За те, которые вразумляют вас, те, которые учат. Это не означает, что они какая-то особая каста, или о том, что они там умнее, там, или еще так какие-то особое, замечательное. Речь идет, опять же, о том, что они делают, и нам нужно просто уважать тот труд, который они делают. И Писание говорит о том, что да, есть определенный порядок, и это не нужно упускать из вида. Когда мы говорим о сильных и слабых, и согрешающих, те, которые находятся во грехе, нам нужно понимать о том, что как бы разные люди это делают по-разному. В каком смысле? Допустим, если младенец делает какие-то вещи, да, он, может быть, просто этого не понимает, он не знает. И, соответственно, к нему должно быть отношение с терпением, с любовью, чтобы научить. Если же человек, скажем так, уже давно во Христе знает и мог бы знать, но не принимает этого и противится, здесь отношение должно быть совершенно другое. И одно дело, если человек совершил ошибку и покаялся, и другое дело, если человек совершает ошибку и не хочет каяться. И исходя из всего этого, Писание нам предписывает поступать по-разному. Вот смотрите, например, в Галатам 6 главе написано. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными». Это Галатам 6.1. То есть, если вы видите, кто-то совершает грех, значит, нужно исправить такового. Как? В духе кротости, с любовью, и при этом следить за тем, чтобы вы не оказались виновными в других грехах или в таких же грехах, которые виновны эти люди. Второе послание к Фессалоникийцам 3:14-15. Я не прошу, чтобы вы их открывали, эти ссылки. Почему? Потому что их много, а времени мало. Поэтому, если запишите, потом проверите, правду я говорил или не очень. 2 Фессалоникийцам 3:14-15. «Если же кто не послушает слово наше в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Речь идет о тех людях, которые согрешили и которые не хотят каяться. И то, что называется церковной дисциплиной или попыткой поставить человека на путь и истинный, возвратить его. И вот одним из таких способов, да, во-первых, нужно отметить этого человека и не сообщаться с ним. В каком смысле? Это не означает, что он перестал быть братом, это не означает о том, что он вам стал безразличным. Это означает, что вы должны быть внимательны к такому человеку, видеть, что малая закваска квасит все тесто. То есть знать о потенциальной опасности, которая есть, если человек не кается в данном случае. Да? И вы должны понимать, что, скажем так, вы не можете поддерживать его и работать вместе с ним, как с верным братом или сестрой во Христе. То есть у вас должна быть определенная дистанция. И эта дистанция должна быть настолько, чтобы воодушевлять человека прийти к покаянию. То есть человек должен видеть, что ваше отношение к нему изменилось. Почему? Потому что он согрешил, он находится во грехе, и если так он будет оставаться в этом грехе, значит, он подвергает свою душу опасности вечного наказания. Если же человек покаялся, то здесь тоже нужно проявить особое отношение. Как Павел говорил о христианах, которые проявили должное отношение к блуднику, который у них был в церкви. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 6 по 8. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 6 по 8. В первом послании к Коринфянам, в 5 главе, он пишет о проблеме, говорит о том, что предать его сатане и да, возмождение плоти. А потом во втором послании он говорит такие слова. 2 Коринфянам 2:6-8. «Для такого довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь». То есть совершенно другое отношение после того, как человек покаялся. Принять, поддержать, воодушевить, поддерживать. И Иуда в 22-м и в 23-м стихе, здесь тоже нет главы, потому что всего одна глава, он говорит тоже о разном отношении к разным людям. Вот он говорит: «К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличаясь же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Конечно, Иуда так достаточно образно об этом сказал, но идея заключается в следующем. То есть, если это слабые христиане где-то согрешают, значит, будьте милости к ним, помогите им исправиться. Если же человек зрелый, но уперся и знает, что есть добро, что есть зло, то таких нужно обличать. И чтобы этот человек точно видел, что если он не изменится, то его ожидает вечная погибель. Ну и понятно, что, знаете, когда мы говорим о братьях и сестрах, мы как бы изначально всегда думаем хорошо, и это правильно. Всегда нужно думать о наших братьях и сестрах. Но бывает так, что пообщавшись с ними, вы понимаете, что не все так гладко и хорошо. Потому что не все люди следует за Христом. И вот Павел говорил о таких людях в Римлянам 16 главе, в 17 и 18 стихах. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». То есть здесь, в данном случае, мы можем видеть о том, что, к сожалению, не все люди, которые во Христе, служат Христу. Здесь могут быть разные причины. Мы сейчас об этом не говорим, но мы видим как бы ситуацию. Могут происходить разделения, соблазны. Но опять же, откуда мы знаем, что эти разделения соблазны? Что является критерием? Здесь написано, вопреки учению, которому вы научились. То есть вы должны четко видеть из учения, что и как делается неправильно. То есть вы должны суметь показать, вот это и это ты делаешь неправильно. И если ты будешь продолжать это делать, почему? Потому что это не соответствует Писанию. То в таком смысле, что нужно делать? Да? Остерегаться таких людей и уклоняться от них. Почему? Потому что тот же принцип, он работал и работает. Малая закваска квасит все тесто. Когда мы говорим о людях, о том, что они могут занимать разное положение. Например, если они являются братьями и сестрами, но в миру они являются начальником и подчиненным. Ну, как раньше это, допустим, были, да, рабовладельцы и рабы. Я думаю, что вы сталкивались с тем, что бывает так, что, да, раз мы братья и сестры, значит, такое вот отношение, как бы, можно сказать, понебратское и на работе просматривается. Этого не должно быть. Почему? Потому что это не по учению Иисуса Христа. Смотрите, первое послание Тимофею, 6 глава, первые два стиха. 1 Тимофею, 6 глава, первые два стиха. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божье и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Всему учи и увещевай». То есть иногда бывает так, что встречались мы с такими моментами, допустим, некоторые братья там занимаются чем? Тем, что у них руки на месте, они могут делать ремонты. Другие братья и сестры, они не могут, скажем так, позволить себе этого, и они нанимают кого-то. Своих же, правильно, да? Лучше нанять своих, чем чужих. И бывает так, что, работая со своими, потом они говорят: «Нет, лучше бы я нанял чужих». Почему? Потому что свои как бы так не всегда делают так, как должно. Я понимаю, что все может быть обоюдно. Во-первых, так, бывает, что те, которые нанимают, ожидают от своих, что они сделают им все замечательно и бесплатно. Но это, по-моему, тоже несправедливо будет. Другие же, некоторые считают так, что если бы на кого бы они работали, да, то бы они делали там все идеально. А так свои... и так сойдет. То есть в данном случае это не должно работать. Почему? Потому что это в конечном итоге будет против учения Христова. То есть если вы являетесь христианином и работаете, на братьев или сестер, или просто на каких-то начальников, даже на плохих начальниках, здесь говорится, все равно нужно делать свое дело хорошо. И тогда вам будет за это честь и хвала. А если нет, если вы не будете так работать, то, конечно же, вас обязательно вспомнят, и вспомнят, кто вы являетесь и кому вы служите. И потом вам обязательно скажут, а, понятно, что-то за христиане, секта и так далее, и так далее. Почему? Потому что от этого очень много зависит репутация церкви, как мы что делаем. Поэтому нам нужно стараться делать наилучшим образом, несмотря на то, кому вы делаете и как. Те же, которые как начальники, как мы сказали, да, они тоже должны четко понимать, если их отношения такие, это не означает, что своими братьями и сестрами можно помыкать и погонять их с утра до вечера. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что вы имеете Господа на небесах. То есть должное и справедливое. Точно так же должно быть обоюдно. И одна, и вторая сторона должны строить правильные отношения. Ну, я думаю, что по времени мы уже почти заканчиваем. Я так смотрю, уже становится жарко не только мне, но и всем остальным. Поэтому мы очень кратенько так отметим. Если, допустим, есть у нас родственники вообще, да, братья, сестры между собой и так далее, что это меняет? На самом деле это ничего не меняет. Во-первых, на первом месте должны быть отношения брат и сестра во Христе. И только потом уже отношения папа, мама, дети. Да. Почему? Потому что вот вчера мы там упоминали, да, какая первоочередность, кого нужно любить больше? Братьев и сестер, родственников или кого? И Бога, да. То есть на первом месте духовные отношения, и только потом уже родственные. И в принципе оно не должно мешать друг другу. То есть если вы родственники, ну, не нужно этого как бы стесняться. Ну, я понимаю, что бывает иногда, да, стыдно за своих родственников. Это в действительности так бывает, но в любом случае, они ваши родственники, и Писание говорит так, в 1 Тимофея 5:8. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». То есть нам нужно научиться строить правильные отношения и учитывать интересы своей семьи, своих вот родственников или братьев, сестер, которые по плоти. Потому что я тоже слышал такую идею о том, что ага, там ты особое внимание уделяешь там своей жене. А кому? Я должен чужой жене, что ли, особое внимание уделять? То есть такие идеи мы должны четко понимать, да? То есть если мы братья и сестры во Христе, это еще опять же не отменяет всех остальных наших обязанностей. И поэтому если вы просите сделать там брата или сестру что-то, вот. А так получилось, что в это время он уже обещал своей жене чего-то, да, то есть сказать, а ну, кого, докажи, кого ты любишь, Бога здесь или свою жену. То есть не нужно ставить вот, скажем, сталкивать лбами и пытаться, ну, как бы доказать, да, докажи, кто больше. Ну, да, а потом обвинял в лицеприятии о том, что да, там жену любишь больше. Вот. То есть на самом деле это те вещи, которые не нужно сравнивать. Их нужно строить таким образом, чтобы и там было хорошо, и здесь было хорошо. При этом мы помним, да, апостол Павел просил Аполлоса что-то сделать, а Аполлос сказал, я сделаю, но только тогда, когда будет удобно. То есть это не должно быть, ну, как бы средством или способом выворачивания рук и каких-то вот манипуляций. Если мы хотим строить нормальные отношения, значит, нужно в первую очередь быть людьми. Или нет, наверное, неправильно. В первую очередь нужно быть христианами, и потом уже просто чисто по-человечески, как говорится. А если вы будете христианами, то у вас всегда будет по-человечески, всегда будет правильно и хорошо. Потому что именно Бог через свое Писание учит нас, как нужно строить правильные отношения. И если мы будем строить наши отношения вот по-божьему, значит между нами будет мир, согласие, любовь. Не будет или будет меньше гораздо недоразумений, каких-то проблем. А если есть какие-то проблемы, они будут решаться правильно. И в конечном итоге имя Божье будет прославляться, а мы будем радоваться тому, что проблема решена, и она теперь где-то сзади осталась. Итак, какие же мы сделаем выводы? Если мы являемся братьями и сестрами во Христе, то это означает, что мы связаны, во-первых, кровью Христа, и мы связаны нашими обещаниями. Потому что, когда мы становимся христианами, да, мы обещаем Богу добрую совесть, и мы обещаем служить Богу и помогать нашим братьям и сестрам. И для того, чтобы это все было гармонично, нам нужно научиться строить правильные отношения с людьми, которые нас окружают. Вы не можете любить Бога, как говорил Иоанн, не любя ваших братьев и сестер. Потому что реальная любовь к Богу выражается в том, как мы ведем себя по отношению к нашим братьям и сестрам. И Павел дает вот такое вот правило. Я думаю, что оно сработает всегда и везде. Итак, едите ли, пьете ли, или, что или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Это первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 31 по 33 стихи. То есть, другими словами, все, что мы делаем, мы должны делать таким образом, чтобы не быть камнем преткновения для других людей. Мы понимаем, что в любом случае, что бы вы ни делали, всегда найдутся те, которым что-то не нравится, которые недовольны. Но самая главная наша задача следить за тем, чтобы мы угождали Богу, все делали в Его славу, а все остальное, оно уже будет прилагаться. Близкая идея, Римлянам 14 глава, 13 и 14 стихи. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, чтобы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Это Римлянам 14 глава, 13 и 14 стихи. Но когда вы читаете этот отрывок, да, «не станем же более судить друг друга», нужно четко понимать, что не судить в данном случае касается только вопросов мнения, а не учения. То есть, нравятся кому-то яблоки, кому-то бананы. То есть, не надо говорить, что вот ты нищий украинец, потому что бананы выбираешь. А вот мы, да, так мы выбираем яблоки. То есть, в данном случае, не нужно в данном случае судить. Здесь все нормально, в вкусах не спорят. Но если вопрос учения, здесь нужно судить, как мы с вами говорили, да, и нужно быть внимательными. Потому что если кто-то учит не тому, то это очень опасно и для вас, и для остальных людей. Ну и как мы уже читали в Галатам, да, что если вы видите реально все же какой-то грех совершается, то нужно исправлять такого в духе кротости. Ну и как Павел дальше говорит, носите бремена друг друга. То есть, помогая друг другу быть верными во Христе, мы помогаем на самом деле и себе. И таким образом мы строим нормальные отношения, которым мы хотим видеть. И только тогда между нами будет мир, взаимопонимание, согласие, любовь и все то хорошее, что должно быть. Ну, как, допустим, я сейчас чувствую по отношению к вам. Все, что до сего момента было, мне нравится. Вот. Все хорошо, и дай Бог, чтобы так было и дальше. И давайте, скажем так, учиться строить отношения таким образом, чтобы у нас было больше положительных эмоций, ну и меньше отрицательных. Хотя отрицательное это тоже определенный опыт, и это не всегда плохо, как мы с вами и говорили. Тема нашего семинара вообще-то, да, то, что вы увидели, это мы сейчас не по семинару говорили. Тема нашего семинара это одиночество, и мы говорили о том, что всему свое время. Плохо, если одиночество слишком затягивается. Но если все время толпа и толпа, это тоже тяжело. Поэтому есть время, чтобы собираться, есть время для того, чтобы побыть наедине и где-то отдохнуть. Сейчас у нас будет заключительная песня, проведет брат Дмитрий, и потом заключительную молитву проведет брат Роман. А после этого будет у нас перерыв, мы сделаем объявление и будем знать, что же мы будем делать дальше. Я благодарю вас за внимание.